эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 февраля. В Тбилиси Цхинвали Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дела о теракте в селе Хурча. В Сухуми продолжаются судебные слушания по делу о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Бюджет Тбилиси на 2014 год вновь не принят. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Виктор Янукович встретился с членом Еврокомиссии Штефаном Фюле. Президенты Соединенных Штатов и Франции подвели итоги двусторонних переговоров. В Алма-Ате десятки людей требуют объяснить решение девальвации национальной валюты. В Киеве президент Украины Виктор Янукович встретился в среду с членом Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле. Как сообщает пресс-служба Януковича, стороны обсудили пути урегулирования политического кризиса на Украине через диалог властей, оппозиции и гражданского общества. В среду же спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на встрече с делегацией Парламентской Ассамблеи НАТО во главе с ее председателем Хью Бейли заявил, что в стране пока сохраняется возможность формировать коалиционное правительство. По решению суда в связи с принятым в январе законом о амнистии было закрыто уголовное дело в отношении экс-главы Киевской городской администрации Александра Попова и других лиц, обвинявшихся в превышении власти в связи с силовым разгоном демонстрации в центре Киева 30 ноября 2013 года. Как сообщили Интерфаксу, в прокуратуре Киева всего прекращены 35 уголовных дел. Оппозиция не согласилась с законом об амнистии, по которому нужно было освободить все захваченные демонстрантами административные здания. С ноября прошлого года десятки тысяч украинцев протестовали против отказа Киева от сближения с ЕС. После применения силы против демонстрантов их главными лозунгами стали отставка правительства, президента и досрочные выборы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президенты Соединенных Штатов и Франции на пресс-конференции в Белом доме подвели итоги двусторонних переговоров. Главное внимание на них, по словам лидеров двух стран, было уделено отношениям между США и Францией, переговорами вокруг иранской ядерной программы и сирийскому кризису. Соединенные Штаты и Франция едины во мнении, что режим действующих ныне санкций должен соблюдаться, заявил президент Барак Обама. По словам президента США, нарушители санкций против Ирана испытают на себе весь гнев Соединенных Штатов. Комментируя ситуацию в Сирии, Барак Обама заявил, что, блокируя принятие резолюции Совета Безопасности о доставке в Сирию гуманитарной помощи, Россия несет частичную ответственность за то, что мирное население Сирии голодает. По словам президента, все остальные страны-члены Совета Безопасности едины во мнении о необходимости принятия этой резолюции. Кроме того, Барак Обама заявил, что именно на России лежит ответственность за выполнение Сирии условий договора о уничтожении арсенала ее химического оружия. При этом Барак Обама указал на то, что пока из Сирии было вывезено гораздо меньше химического оружия, чем планировалось. Нынешняя поездка Франсуа Олланда в США является первым с 1996 года государственным, а не рабочим визитом в США французского лидера. Таксисты Парижа в среду 12 февраля продолжают акцию протеста против выдачи лицензий конкурентам из туристической сферы, водителям туристических автошоферам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Несколько десятков такси утром прибыли в главные аэропорты французской столицы Шарль-де-Голль и Орли, вызвав тем самым перебои в движении транспорта. По объездному парижскому шоссе «Периферик» сегодня также проходят так называемые «акции улитки». Колонны из нескольких десятков такси частично блокируют движение на автостраде. В ночь со вторника на среду акция протеста таксистов в центре Парижа привела к столкновениям с силами правопорядка. Было задержано 110 участников демонстрации. 64 из них провели ночь в полицейских участках и были освобождены сегодня утром. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Музыканты просят остановить рейдерский захват Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В письме к председателю парламентской комиссии по образованию и культуре Максиму Резнику музыканты сообщают, что их работа остановлена, что им не дают ни подписать договоры на запланированные концерты, ни репетировать в специально для этого отремонтированном здании на Васильевском острове, ни пополнять коллектив новыми музыкантами. В то же время их вынуждают переходить во вновь образованный оркестр Святого Петра под руководством Сергея Стадлера. По словам авторов письма, в результате не работают оба оркестра, не давшие в январе ни одного концерта. При этом Сергей Стадлер от комментариев отказался. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Алма-Ате десятки людей в среду пикетировали Национальный банк Казахстана, требуя объяснить решение девальвировать на 19% национальную валюту. Некоторые из демонстрантов ругали бранными словами главу банка Кайрата Келимбекова и требовали его немедленной отставки. Протестующим вышел его заместитель Куат Кажахметов. Он пообещал не допустить скачка цен и разобраться с ипотечными кредитами в долларах США. В обменных пунктах за доллары дают от 186 до 200 тенге. В понедельник доллар стоил 156 тенге. В Венесуэле в результате вооруженного нападения на участников антиправительственной демонстрации пострадали 5 активистов. Это произошло во вторник в городе Мерида на западе страны. Сторонников оппозиции, протестовавших против правительства президента страны Николаса Мадуро, атаковали члены так называемой революционных комитетов бедноты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дела о теракте в селе Хурча. Напомним, прокуратура обвиняет двух сотрудников грузинских спецслужб в том, что они обстреляли из гранатомета два автобуса с жителями села Хурча, расположенного у административной границы с Абхазией, на территории, контролируемой грузинскими властями, и соседнего Набакеви, которая находится по ту сторону границы. В этот день сельчане направлялись на участки для голосования в день парламентских выборов 2008 года. В ходе сегодняшнего судебного заседания сторона защиты добивалась исключения из дела показаний двух ключевых свидетелей. На процессе побывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Главный обвиняемый по этому делу Роман Шаматава в течение нескольких лет возглавлял спецотдел грузинского МВД в регионе Самигрела. Его родственники и друзья сегодня заняли все места, отведенные для публики в небольшом зале суда. В течение 3,5 месяцев заседания по этому делу не проводились. Стороны объясняли это необходимостью подготовки материалов. За столь продолжительное время журналисты и представители неправительственного сектора успели потерять всякий интерес к этому скандальному делу. Из независимых наблюдателей на судебный процесс сегодня пришел только один представитель зарубежного посольства. Шаматава такое положение дел, похоже, нисколько не смутило. За месяцы, проведенные в тюрьме, в его внешности не произошло никаких изменений. Гладко выбритый, с густой копной темных вьющихся волос, мужчина с удовольствием переговаривался со знакомыми в зале. На сегодняшнем заседании его адвокат Ромео Саджая хотел добиться исключений показаний двух ключевых свидетелей по этому делу – Тариэла Барамия и Владимира Апсандзе. Они были подчиненными Шаматава и во во время допроса, оба подтвердили, что теракт в селе Хурча действительно организовала грузинская сторона. Подавая ходатайство, адвокат заявил, что Барамия и Абсандзе продолжают работать в грузинских силовых органах. Обвинительные показания, по его мнению, они были вынуждены дать под угрозой увольнения со службы, а также ареста по этому делу.
Я лично был свидетелем того, как проводился их допрос. В одну большую комнату заводили бойцов спецназа и этих сотрудников. И в такой обстановке прокурор допрашивал то одного человека, то второго.
Рассказывал адвокат на суде. Защита настаивает, что в ходе расследования прокуратура допустила и другие серьезные процессуальные нарушения. Представители Шаматава, например, до сих пор отказывают возможности ознакомиться с секретными документами, которые подшиты к делу. Все это подтверждает подозрение, что дело о теракте в Хурча стряпали в большой спешке, чтобы набрать политические очки перед президентскими выборами в прошлом году, заявил Саджая. Если судья удовлетворит его ходатайство, прокуратура может остаться без прямых доказательств вины Шаматава. Сторона обвинения предпочла сегодня не торопиться оспаривать ходатайство стороны защиты. Они попросили у судьи несколько дней для того, чтобы подготовить аргументированный ответ. Оба прокурора отмахнулись от моих вопросов по окончании заседания. Говорит, со мной отказался и второй обвиняемый по этому делу Малхас Мургулия. В конце ноября его выпустили из тюрьмы под залог после того, как он подписался под всеми выдвигаемыми против него обвинениями. Прокуратура утверждает, что это Мургулия стрелял из гранатомета по автобусам в селе Хурча. Вначале обвиняемый категорически отрицал свою вину. В октябре во время первого судебного процесса он назвал прокуроров предателями Грузии и проклинал новое руководство страны. Сегодня все было иначе. Во время процесса Мургулия сидел спиной к Шаматава. Со своим бывшим начальником он предпочел даже не здороваться. Он сидел безмолвно, уставившись в одну точку на противоположной стене. «Я без его разрешения говорить с вами не могу», — отказала мне в комментарии адвокат Мургулия Дариджан Гилашвили. Во время слушания она не поддержала ходатайство адвоката Шаматава. Ромео Саджая такой поступок коллеги нисколько не удивил.
«Мургулия хотел выйти из тюрьмы. Ему пообещали, что если он даст показания против Шаматава, мы тебя отпустим. Он согласился, потому что у него серьезная болезнь, лечение которой в тюрьме невозможно»,
— сказал адвокат. Во время прошлого судебного заседания Мургулия сообщил, что у него обнаружили рак, и он нуждается в срочном обследовании. Бывший боец спецназа тогда также говорил, что после смены правительства он остался на улице и вынужден работать грузчиком на тбилисском рынке стройматериалов, так как в его семье больше никто не работает. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Сухуми продолжаются судебные слушания по делу о покушении на президента самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня на заседании суда по делу о посягательстве на жизнь президента Абхазии Александра Анквапа должен был начаться очень важный допрос подсудимого Анзора Будба. Но снова, как и в понедельник, допрос был отложен, на этот раз в связи с состоянием здоровья подсудимого. С ходатайством об этом выступил его адвокат Омар Бирулава. После того, сказал он, как на предыдущем заседании представитель потерпевших, адвокат Фрида Лазба, постоянно говорила о его подзащитном как о главаре банды, организаторе банды, Анзор Будба был оскорблен ее словами, не спал двое суток, у него сильные головные боли. Он что, какой-то уголовник в наколках-маколках? Есть презумпция невиновности, и в ходе судебного процесса употреблять такие выражения недопустимо. По словам Бирулава, его подзащитный не только не может давать показания, но и присутствовать на судебном заседании. Пришел все же на него из уважения к суду. Адвокат Фрида Лазба в ответ сказала, что в своем ходатайстве использовала формулировки обвинительного заключения, в котором Анзор Будба назван организатором банды. Что касается слов «главарь банды», то она их не произносила. Их произнес на прошлом заседании адвокат Бирулава, якобы цитируя ее. Адвокат Кристина Лазба, также представляющая потерпевших, поддержала ее. Что касается ходатайства Мара Бирулава, то они обе не стали возражать против него. Гособвинение также оставило на усмотрение суда ходатайство о переносе допроса Анзора Будба. Вместе с тем первый заместитель генпрокурора Республики Дамир Квициня по поводу заявления адвоката Бирулава о некорректности высказываний гособвинения заявил, что адвокат Омар Бирулава, наверное, из всех участников процесса в большей степени ведет себя некорректно. Председательствующий на суде Роман Кварчия, отметив, что при обосновании ходатайства адвокат Фрида Лазба ссылалась на обвинительное заключение, в то же время попросил стороны придерживаться позиции, никто никого еще не осудил и ничья вина пока не доказана. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Омара Бирулава и объявил перерыв до пятницы 14 февраля. Но и после этого продолжались словопрения сторон. Попросил слово и подсудимый Эдгар Читанава, брат подсудимого Эдлара Читанава, который в понедельник из-за проявленного неуважения к суду и нарушения порядка в зале судебного заседания был лишен права присутствовать на двух судебных заседаниях и заговорил об адвокате Фриде Лазба.
Постоянно задают такие вопросы, постоянно провоцируют все. Почему она постоянно именно из-за него это все происходит?
Роман Кварчия сказал, что суд учитывает мнение всех участников процесса. Он еще раз призвал к соблюдению порядка, уважению к суду и друг к другу. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И наступило время нашей рубрики «Не круглый стол». Я представлю гостей. Это профессор Академии художеств Грузии, советник министра культуры Георгий Гигачкори и искусствовед Лали Пертенава. Тема нашей дискуссии – это причины, которые повлекли за собой отставку замминистра культуры Марины Мизандари. То есть мы попытаемся выйти за пределы конфликта между министром и заместителем и немного расширить тему. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батну Георгий, у меня первый вопрос к вам. Конфликт между Мариной Мизандари и Гурамом Удишари многие называют следствием того, что у Министерства культуры отсутствует четкая позиция, четкий стратегический план развития этой сферы. Вот, к примеру, упростив процедуру, скажем, снятия статуса с памятника культурного наследия, не рискуем ли мы разбазарить все, что действительно представляет собой большую ценность, ну, не только для страны, но громких слов не побоюсь, но и для человечества в целом?
Здравствуйте, добрый вечер, я вас приветствую. Вы знаете, в чем дело? Вот снятие статуса, вот, о чем вы говорили, совершенно не имеет не связано со снятием замминистра. Понимаете, это не главная тема. Это одна из тем, которые вообще, вы знаете, хотят, чтобы эту тему сделать основной причиной снятия Мизандари с поста замминистра.
Тогда расскажите нам, пожалуйста, а в чем тогда причина?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот 1 октября 2012 года, когда все изменилось в стране, ну, вы знаете, какая у нас была ситуация, был режим национального движения, потом пришел Бедин Иванишвили, совершенно изменил все это. И Грузия стала на другой путь, понимаете, был избран новый парламент, новое правительство, и в том числе Министерство культуры тоже это правительственный орган, понимаете. Я, например, вырос в семье актера и театроведа. Я сам художник, занимаюсь всю жизнь искусством. Я 9 лет не мог зайти вообще в Министерство культуры. Это был совершенно авторитарный казарменный режим, понимаете. Когда Министерство культуры, после того, как парламент утвердил нового министра, мы зашли туда. Я вообще, даже если 10 лет назад мы бы сказали, что я буду заниматься вот этим делом, чем я сейчас занимаюсь, я бы вообще начал бы смеяться, понимаете? Ну, понимаете, в чем дело?
Вы хотите сказать, что новые власти вам дали возможность повести, так сказать, эту сферу туда, куда нужно?
Нет, нет, я хочу сказать, что мы все боролись за то, чтобы этот режим изменить. Потом, вот, например, для меня, вот, что я делаю там вообще в Министерстве культуры? Я сейчас советником министра являюсь, понимаете? Сейчас у нас есть возможность, чтобы то, что было закрыто, вы понимаете, в чем дело? Министерство культуры было закрыто для всех представителей культуры. Почти для всех. Там я, когда зашел, первые месяцы, после я документы попросил, чтобы они мне показали, были черные списки, понимаете?
Понятно. Черные Простите, списки. Бадну Георгий, я иногда вас буду перебивать, походу у меня будут возникать вопросы. Но то, что двери открылись для, так сказать, нас, вы хотите сказать, творческих людей, я понимаю, да? Ведь это еще не значит, что творческие люди будут знать, какова должна быть общая стратегия государства в этой сфере. Понимаете, вот уже по нескольким примерам мы же видим, как волнуется общественность. Мы рискуем повторить те же ошибки, которые делали предыдущие власти. Вот, скажем, первое, что приходит мне на ум, храм Баграта. Вот этого все опасаются. Да, пришли творческие люди, но творческие люди еще должны как бы обладать навыками государственного мышления.
Конечно, вот я о том же говорю, что надо государственное мышление. Вот такого мышления вообще не было, понимаете? Вот я вам сейчас скажу...
А если оно сейчас появилось, то в чем это выражается тогда, Бадну Георгий?
У кого появилось?
Если сейчас вот это мышление, вы говорите, тогда не было, а сейчас оно...
Понимаете, в чем дело? Вот когда вот... Я вообще не вижу проблемы снятия с заместителя министра какого-нибудь министерства. Вот, например, несколько месяцев тому назад...
Нет,
заместителя
как...
министра,
да. Да, да.
Заместителя министра внутренних дел по... Сигигела Хведелидзе не то что сняли... Его арестовали вообще, понимаете? И никто об этом вообще никаких демонстраций не устраивал. Просто Министерство культуры – это такая сфера, что очень видно, понимаете?
Ну, естественно, Бадну Георгий, не то, что видно. Простите меня, пожалуйста, но это, в общем, общее такое достояние. Я потому и хочу сказать, а разве не конкретно за определенную, скажем, вот, так сказать, провинность Марину Мизандари именно в отношении Сахдриси она была снята? Со своей должности. А Сахдриси это и есть
Сахдриси
предмет?
Сахдриси вообще к этому не имеет отношения, понимаете? Я там год и два месяца работаю уже в Министерстве культуры. Вот было сказано, что там нету команды. Это же не футбольная команда, понимаете? Это когда люди приходят, новая власть приходит, это должны быть единомышленники, понимаете? Там вот я вам несколько фамилий сейчас назову. Например, Миндия Угрехелиди. Вы слыхали о таком больше?
Ну, естественно, все
слыхали.
Да.
Миндия Угрехелиди, да, он советник министра культуры Грузии. Падре Баграти, он грузинский, это очень известный, очень сильный, самый очень хороший профессионал, композитор.
Понятно, Бадну Георгий, никто очень не против, чтобы эти
вот
люди
эти
там
фамилии.
Были.
И как вы думаете, что это значит, вот на днях были выступления, говорили, что, в общем, если не будет Мизандари там, значит, и Министерство культуры рухнет. Но это же неправда.
Да нет, я далека от этого. У меня был совершенно конкретный вопрос, Бадну Георгий. Ну, я понимаю. То есть вы хотите сказать, давайте мы просто...
Вы хотите все примкнуть к Сахдриси. Это не так, понимаете? Это одна из тем. Культура Грузии, понимаете, это очень большая сфера. Вы представляете, 90, около 90 СИПов, значит, организаций входят в Министерство культуры. Это огромная сфера, понимаете?
Хорошо, сейчас Бадну Георгий, давайте резюмируем, пожалуйста, тогда вот ответ на первый вопрос. Что вы хотите сказать? Что надо дать время, и люди увидят, что это действительно лучше, чем было, и что действительно есть стратегия, она разработана, и что люди, так сказать, будут довольны тем, как будет работать Министерство культуры.
Понимаете, в чем? Если вы посмотрите, сколько чего сделано, я вот годы, два месяца там работаю, не было человека, не было случая, чтобы кто-нибудь приходил, что-нибудь могли в министерстве сделать, и этого бы не было сделано.
Понятно. Спасибо. Там, можно я...
Было...
У нас еще второй собеседник, я еще к вам вернусь, Батну Георгий.
Я хочу немножко резюмировать это. Снятие Марины Мизандари связано с тем, что она не смогла вписаться в команду, понимаете? И хотела какое-то маленькое собственное министерство там открыть. Это министерство культуры, это министр культуры, это представитель власти, понимаете?
Ага, поэтому понятно. Вот то есть дело было не в конкретном вопросе, скажем, принципиальном, а в том, что она не смогла вписаться в команду. Спасибо, я поняла. Я хочу адресовать...
Нет, конечно.
Понятно. Калбатон Улали, к вам вопрос. Вот вы искусствоведы, давайте будем... Вот тот же вопрос, он будет вытекать из ответа Батуни Георгия. Будем говорить примитивно. Ощущаете, что нынешнее правительство думает о том, как исправить ошибки прошлого, конкретно в сфере культуры, которые нам, в общем, в прошлом стоили очень дорогих памятников? Это ощущается вами, как искусствоведы?
К сожалению, не могу сказать, что это ощущается. Я могу сказать, что если в прошлом в Министерстве культуры пили список, черный список, и сейчас это составляется, как я знаю. Но это не вопрос сегодняшний, но вопрос в том, что Министерство культуры, нынешняя политика Министерства культуры, это считается защита культурного самобытности, культурного наследия Грузии. Это их прямая обязанность. Марина Мизандари защищает фактрисы. Во время, когда Марина Мизандари единственная персона, которая защищает сотрудников министерства, ее снимают. Тогда как можно объяснить, что можно об этом сказать? Ну, давай оставим Марину Мизандари как вопрос и просто скажем, почему не восстанавливается статус недвижимого памятника шахтрисы? Потом комиссия была собрана, они подписали, дали доклад. И почему министр, замминистры не принимают никакие шаги для восстановления статуса шахтрисы? Это необходимо, и это необходимо сделать срочно. Это было обращение Марины Мизандари, это обращение грузинского общества, грузинского всей Грузии, я бы могла сказать. Так что я не думаю, что нынешнее министерство Грузии чем-либо отличается от прежней.
Батну Георгий, это у меня кстати. Еще к вам... Спасибо. Еще один вопрос к вам. Давайте будем, может быть, до конца откровенными. Упорно ходят слухи, что в этом вопросе на Министерство культуры было оказано серьезное давление сверху. Вы это будете отрицать?
Конечно, никакого давления не было. Понимаете, в чем дело? Вообще... Работы на Сахтрисе, которые производит компания, очень серьезная компания, с 1994 года у них есть лицензия на это, понимаете. В 2006 году это было, когда во время Советского Союза все памятники имели свой статус. Потом надо было новые статусы сделать. В 2006 году этот статус был приписан Сахтрисе, понимаете.
То есть вы отрицаете...
Никакого документа, абсолютно никакого документа, утверждающего, что это присвоение статуса так не происходит. Я захотел присвоить целые процедуры.
Ну ведь даже иностранные ученые открыто говорят, везде пресса пишет, что это действительно памятник такой, к которому надо относиться очень бережно. Тогда
но
может быть...
Эти иностранные ученые в 2006 году, в 1994 году, 2008-2009, это же не 1990.
Тогда, может быть, понятно. Тогда, может быть, министерству понимаете? Стоило самому создать комиссию с привлечением очень таких серьезных специалистов со всего мира, прежде чем сниматься.
Они привлекли эти комиссии, но вы понимаете, это сейчас не тема разговора. Мы о чем разговариваем? Почему сняли Мизандари или о Сахтрисе?
Да, это...
Вообще не имеет значения. Сахтрисе это одна из тем, понимаете? Когда вот как вы себе представляете, что министр культуры что-то дает задание заместителю, он не исполняет и самовольничает. Заместитель. Вот как вы представляете себе? Он, что он должен сделать?
Знаете, Бадну Георгий, в данном случае, если бы это все, за, так сказать, за этим, как вы, наверное, хотите сказать, административные, да, какие-то конфликты, да, если бы за этим не стояло...
конфликты, я вам...
Ну, правильно, раз она не подчиняется приказам министра...
Не подчиняется, понимаете, не подчиняется политике, которая вообще есть политика сегодняшнего правительства. Не подчиняется. Подчиняется.
Хорошо, оставим тогда все, Марину Мизандари,
ну,
да.
Она не подчиняется, она должна уйти, понимаете? И существуют совершенно разные способы утверждать свою правильность.
Хорошо, да, Бадну Георгий, скажите, а как дальше будет решаться эта проблема, скажем, без Марины Мизандари? Давайте оставим Марину Мизандари.
Понимаете, что эта проблема могла быть решена раньше, если не самовольничество.
К сожалению, Бадну Георгий, у нас вот нам не показывает звукорежиссер, что у нас закончилось время нашей программы. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях были профессор Академии художеств Грузии, советник министра культуры Георгий Георгиевич Кори и искусствовед Лали Пертенава. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший премьер-министр Грузии Ивано Мирабишвили ожидает оправдательный приговор. Как он заявил сегодня, 12 февраля, на проходящем в Кутаисском городском суде процессе, представитель государственного обвинения совершенно не подготовлен. «Если даже мои адвокаты будут молчать и не ответят на предъявленные мне обвинения, то вы, судья, должны вынести мне оправдательный приговор, так как сторона обвинения совершенно не подготовлена», отметил Мирабишвили, передает портал «Грузия онлайн». Суд рассматривает два эпизода в деле экс-премьера, связанные с незаконным трудоустройством членом бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» и присвоением дачи в курортном поселке Квариати. Представитель обвинения уже выступил заключительным словом, и после того, как адвокат зафиксирует свою позицию, судья удалится в совещательную комнату для принятия окончательного решения. Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Россия будет стремиться, чтобы общение между гражданами Грузии и России стало более доступным. Дипломат отметил, что, разумеется, Москва при этом будет учитывать все факторы, как благоприятствующие движению к визовой либерализации, так и негативные. За истекший год совместными усилиями удалось значительно оживить культурные, спортивные и религиозные связи, контакты между деловыми кругами, которые раньше попросту блокировались насаждавшейся прежним режимом атмосферой враждебности и подозрительности. В 2013 году мы выдали на 40% больше виз, чем предыдущим, цитирует Карасина РИА Новости. По словам дипломата, российская сторона и дальше будет стремиться к тому, чтобы общение между гражданами двух стран стало, насколько это возможно, более доступным, несмотря на существующие сложности. Среди них, как вы понимаете, прежде всего отсутствие дипломатических отношений между нашими странами, добавил замглавы российского МИД. У Европейской миссии наблюдателей в Грузии появился новый заместитель глава, поданный Великобритании Райан Грис. Он имеет докторскую степень в области международного анализа конфликтов Кентского университета Великобритании. Является бывшим офицером британской армии, говорится в информации на официальном сайте миссии. Он работал в миротворческих миссиях ООН на Кипре и Ближнем Востоке, а также в миссии по наблюдению Европейского сообщества и ООН в бывшей Югославии. Занимал должность заместителя главы миссии в двух миссиях ОБСЕ – Молдавии и Грузии, а также руководящую должность ООН в Центральной Азии. Он также работал советником по стабилизации в провинции Гельмент, Афганистан.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу.
Сегодня 300 водителей Батумского муниципального транспорта, требуя повышения зарплаты, провели предупредительную забастовку. Однако из-за протеста водителей проблемы возникли не только у батумских властей и жителей города. Чуть ранее подобную забастовку устроили водители в других регионах Грузии. В городах Рустави и Цхалтубо. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня 300 водителей Батумского городского транспорта не вышли на работу. Вместо этого они вышли на улицу, чтобы потребовать от местных властей выполнения прошлогоднего обещания – увеличить зарплату. Согласно договору, почасовая оплата их труда должна была увеличиться на 50 тетри и составить 4,5 лари. Водители настроены решительно, говорит один из них Геннадий.
Пока наши требования не выполнят, мы не собираемся расходиться. Мы обязательно добьемся своего.
Сакребулу Батуми Иракли Джавлеишвили, который лично обещал водителям автобусов поднять зарплату, сегодня вынужден сказать, что в бюджете нет денег, а усилия компании-подрядчика по аккумулированию дополнительных средств путем оптимизации и экономии оказались тщетными, говорит Иракли Джавлеишвили.
Главная проблема – это затраты на горючее. Если мы закупим автобусы, работающие на природном газе, то, естественно, у водителей сразу увеличится зарплата.
Глава Сакребулу Батуми – представитель коалиции «Грузинская мечта». Судя по всему, он сам оказался заложником обещаний, щедро розданных теми, кого он представляет. Ведь только сейчас, спустя полтора года после прихода к власти, правительство «Грузинской мечты» вынуждено было признаться, что цены на горючее снизить невозможно. Сегодня в Батуми движение общественного транспорта не было парализовано, лишь потому, что местные власти успели скорректировать маршруты микроавтобусов и вывели дополнительные единицы транспорта. Перед аналогичной проблемой пару дней назад оказались местные власти Цхалтубо и Рустави. В этих городах бастовали водители микроавтобусов. Они выступают против решения местных властей провести тендер по обновлению автопарка. Гуча владеет рейсовым микроавтобусом, который курсирует между Рустави и Тбилиси. Он обвиняет местные власти в том, что мэрия не сдержала обещаний.
Полгода назад они сказали нам, что микроавтобусы необходимо обновить. Понятно, многие из машин и вправду были старыми. Чтобы не потерять работу, водители взяли кредиты в банке, купили новые микроавтобусы или обустроили старые. Деньги брали немалые, по 20-25 тысяч лари. А теперь нам говорят, что мы должны уйти, а они завезут другие автомобили сами.
Водители маршруток потребовали от руставских властей отложить тендер на несколько лет. Мэр Рустави Давид Джики пообещал, что учтет интересы водителей и попросил время до завтра, 13 февраля. Президент профсоюза транспортных сотрудников Лавренти Алания заявляет, что его организация против радикальных выступлений. По его мнению, водители в регионах пытаются втянуть в борьбу за власть перед выборами в местные органы самоуправления.
Кто-то сознательно нагнетает обстановку. В Цхалтубо, в Руставе и в других городах водителей подстрекают люди, приближенные к нацдвижению. Мы против того, чтобы движение транспорта было парализовано. Мы не хотим причинять неудобства пассажирам. Мы хотим решить проблему путем диалога.
Представители нацдвижения в местных органах самоуправления только пожимают плечами. Через полтора года после парламентских выборов у бывшей партии власти существенно пошатнулись позиции в местных органах самоуправления. «Причем тут мы, если грузинская мечта не умеет работать и не выполняет обещания», сказал мне один из представителей нацдвижения в Руставе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы возвращаемся в самопровозглашенную республику Абхазия. Сегодня в Сухуми состоялся круглый стол, на котором журналисты, депутаты и представители общественности обсудили поправки в закон о доступе к информации. Этот закон существует уже более 5 лет. Однако на деле он исполняется крайне плохо. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ассоциация работников СМИ Абхазии с января 2013 года проводит в Абхазии общественную кампанию по внесению поправок в закон о праве на доступ к информации. Она проходит в рамках проекта, который осуществляется в партнерстве с чешской некоммерческой организацией «Нисахнути» и Министерством иностранных дел Чешской Республики. Координатор проекта – журналист Анаид Гугурян. Сегодня абхазские журналисты, депутаты и представители общественности обсудили поправки и подвели итоги общественной кампании. Ведущим был журналист Валерий Кураскуа. Закон о праве на доступ к информации был принят более 5 лет тому назад, но так и не заработал. Мониторинг, проведенный журналистами Арсмира, показал, что право граждан на доступ к информации чиновники игнорируют. Из 10 запросов, которые были направлены в разные министерства и ведомства, ответ был получен только на 2 обращения. В рамках общественной кампании юрист Саид Гизердава подготовил текст поправок в закон. Они обширны и затрагивают почти все его статьи. Журналисты неоднократно обсуждали эти поправки и вносили свои предложения. Вот что говорит Саид Гизердава о наиболее важных изменениях, которые должны быть внесены в закон.
Самая большая проблема этого закона – это вообще достаточно сложная система определений. Той информации, которая не может быть запрошена. Там в законе используется сложное понятие «информация с ограниченным доступом». И мы решили вот это упростить, разложить, сделать это более доступной для тех, кто пользуется законом, те, кто обращается с информацией, те, кто ее предоставляет. И еще другая важная сторона – это те возможности, которые сейчас появились у органов власти, когда не только мы запрашиваем информацию, обращаемся и нам должны что-то предоставить, но и те положения, которые будут регулировать вопросы, связанные с самостоятельным предоставлением органами власти информации. Еще, конечно, вот существенное уточнение, таких связанное с ответственностью. Недостаточно был этот вопрос проработан, и теперь мы предлагаем ввести еще и дисциплинарную, и административную, и гражданскую, и уголовную.
Участники дискуссии говорили о том, что надо определить в законе сроки публикации документов и ответственность за неисполнение этого требования. Все понимают, что наиболее эффективно может контролировать соблюдение закона гражданское общество. Пока граждане не начнут обращаться в суды с исками на чиновников, не исполняющих закон, он не начнет работать. По результатам обсуждения принято решение детализировать вопросы ответственности за отказ предоставления информации. Депутат Левон Галустян, руководитель рабочей группы по внесению поправок в закон о праве на доступ к информации, заверил, что депутаты понимают необходимость поправок. На прошлой неделе документ был представлен в парламент, и профильный комитет по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту провел первое заседание и начал над ним работать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Очередное рассмотрение проекта бюджета Тбилиси на 2014 год, которое сегодня прошло в городском Сакрэ-Булу, опять завершилось ничем. Две враждующие фракции «Грузинской мечты» и «Национального движения» продемонстрировали полное нежелание искать компромиссы. Камнем преткновения в затянувшемся процессе, как полагают эксперты, является не сам бюджет, а контроль над столичной мэрией. Тему продолжит Иракли Урагвелидзе.
Еще до начала заседания Сакрэ-Булу было ясно, что сегодня бюджет принят не будет. Утром представители большинства от «Грузинской мечты» обнаружили представленный в мэрии проекте дополнительные 65 миллионов лари. Председатель Сакрэ-Булу Иракли Шихиашвили назвал увеличение бюджета изнасилованием, а председатель фракции «Грузинской мечты» Заза Габуния на срочно созванном брифинге призвал нас движение прекратить саботаж.
Мэрия избрала авантюрный путь и пытается выполнить наши предложения путем продажи дворца шахмат, земель вокруг Тбилисского моря и другого достояния горожан, чтобы потом обвинить в этом Сакрэ-Булу. Мы решительно осуждаем политику саботажа нацдвижения и заявляем, что такое правительство недостойно доверия тбилисцев. Мы предлагаем руководству мэрии незамедлительно уйти в отставку.
Председатель фракции нацдвижения в Сакрэ-Булу Томас Шошиашвили на эти заявления отреагировал спокойно. Он сказал, что дополнительные расходы в бюджете вызваны именно теми поправками, которые в прошлом году предложило внести проект большинство от «Грузинской мечты». Впрочем, реакцию большинства можно было спрогнозировать. Ведь это уже второй случай, когда мэрия увеличивает расходную часть бюджета. Аналогично в декабре прошлого года в проекте внезапно появились 55 миллионов лари, и это стало причиной провала главного финансового плана столицы в Сакрэ-Булу. Поведение чиновников мэрии иначе как странным не назовешь – особенно если учесть, что, выступая сегодня утром, заместитель мэра Иракли Абисадзе вообще ничего не сказал о дополнительных 65 миллионах.
Все требования и пожелания, которые высказаны большинством грузинской мечты, нами учтены и внесены в проект бюджета. Теперь у них нет никаких оснований, чтобы не поддержать принятие документа. Если события пойдут по негативному сценарию, всем станет ясно, что это является политической позицией большинства, и они ни под каким видом не примут бюджет.
После бескомпромиссной позиции, которую продемонстрировали представители грузинской мечты, мэрия решила пойти на попятную. За 2 часа до начала заседания Сакрибулу заместитель мэра Папуна Петриашвили предложил на 10% сократить все бюджетные программы. Однако это предложение уже никак не повлияло на позицию большинства. Глава городского парламента Иракли Шихиашвили коротко отрубил.
Вместо того, чтобы серьезно отнестись к утверждению бюджета, нацдвижение превратило его рассмотрение в торговлю и фарс. Предложений городского правительства от мэра Вора нами приняты не будут.
Чтобы окончательно показать свое отношение к проекту бюджета, большинство Сакрибулу внесло его в повестку дня под 7-м номером. По итогам заседания бюджет не был принят. 17 выступили «за», 22 «против». Похоже, усилиями большинства до 10 марта бюджет города утвержден не будет. А уже 11 марта Сакрибулу и мэрия будут распущены, а до новых муниципальных выборов городом будет управлять центральное правительство. Но если логику грузинской мечты желающих получить контроль над мэрией можно понять, то хаотичные действия мэрии объяснить нелегко. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Тбилиси открылась лаборатория, которая будет проводить экспертизу продуктов питания на содержание генетически модифицированных организмов. В будущем Министерство сельского хозяйства сможет воспользоваться услугами этой лаборатории, особенно если парламентом будет принят закон, запрещающий выращивание ГМО в стране. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Несмотря на негативное отношение многих европейских экологических организаций к созданию и распространению генетически модифицированных организмов, нарушать принципы Всемирной торговой организации о свободной торговле не решаются даже в Евросоюзе. Поэтому ввоз всех ГМО-продуктов не запрещен даже в странах ЕС. Однако у стран есть право самостоятельно разрешать или запрещать выращивание тех или иных генно-модифицированных культур. Этим правом часто пользуются страны Евросоюза, и по этому же пути решила пойти Грузия. Правительство намерено запретить ввоз семян ГМО и их выращивание в стране. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в парламент, говорит председатель Аграрного комитета парламента Грузии Гигла Агулашвили.
Законопроект подразумевает регулирование распространения генетически модифицированных организмов. Речь о регенерируемых организмах, то есть проще о семенах. Основной смысл законопроекта заключается в том, что территория нашей страны будет объявлена закрытой для ввоза подобных организмов. Сельскохозяйственные культуры, содержащие ГМО, не будут выращиваться в нашей стране.
Для определения нарушителей теперь в Грузии появилась и лаборатория, которая займется оценкой уровня содержания ГМО в продуктах.
Мы готовим эту лабораторию целый год. Ее сотрудники в течение этого года проходили специальную подготовку.
рассказывает директор лаборатории качества Ираклич Кадуа. Однако ректор Аграрного университета Лаша Гуцеридзе считает, что решение правительства является крайней мерой. В научной среде к ГМО отношение не такое, как в обывательской среде, в которой бытует страх перед генной инженерией. Так, в докладе генерального директора Европейской комиссии по науке и информации за 2010 год отмечается: главный вывод, вытекающий из усилий более 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований и проведенных с участием более чем 500 независимых исследовательских групп, состоит в том, что биотехнологии, и в частности ГМО, не более опасны, чем традиционные технологии селекции растений. Многие генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры не запрещены на территории Европы, а тем более Канады, Аргентины и США, которых называют главными лоббистами ГМО. Их ученые намного компетентнее грузинских коллег в вопросе вреда ГМО для человека и окружающей среды, говорит Лаша Гуцеридзе.
До тех пор, пока мы сами зависим от результатов работ американских и европейских ученых, логично предполагать, что если то, что запрещено в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе, оно может быть запрещено у нас, если что разрешено там, оно может быть разрешено и у нас.
Генетически модифицированные растения устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, а продукты, полученные из них, обладают высокой питательной ценностью. Так почему в правительстве Грузии не учли этого? Задался вопросом Лаша Гуцеридзе. На это Гигла Агулашвили отвечает.
Мы не хотим, чтобы на территории нашей страны проводились эксперименты, поскольку в долгосрочной перспективе мы можем получить результаты, исправить которые будет невозможно. Поэтому, пока ученые не дадут точный и убедительный ответ, мы будем стараться защитить себя от подобных опасностей.
Заявил председатель Аграрного комитета парламента Грузии Гигла Агулашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А теперь к новостям из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня у заключенных цхинвальской тюрьмы побывали журналисты местного телевидения. Они сделали репортаж об условиях содержания осужденных. История одного из них, Романа Тедеева, была упомянута вскользь и без деталей, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Осенью прошлого года я рассказывала о 28-летнем Романе Тедееве, который нуждался в экстренной медицинской помощи. Ее можно оказать только за пределами республики. Ближайшее медицинское учреждение, где ему могут помочь, расположено в Нальчике. Несмотря на то, что Тедеев в течение последнего года уже не мог самостоятельно передвигаться, и с каждым днем ему становилось все хуже, администрация тюрьмы не предпринимала никаких действий. Более того, его не разрешали вывести на обследование. У Тедеева, помимо других проблем со здоровьем, еще и больной позвоночник. Ему требуется операция. Свое нежелание отпустить заключенного тюремные власти объясняли опасностью побега. Родственники называют эти объяснения абсурдными. Осужденный двух шагов не может сделать без посторонней помощи. Несмотря на то, что мать Романа, Инга Дудаева, обивала пороги всех высоких кабинетов, чиновники оставались непреклонны. Заключенному запрещается покидать пределы тюремной камеры. Отчаявшаяся мать написала письмо президенту России Владимиру Путину, поскольку Роман является еще и российским гражданином. На обращение отреагировало российское посольство в Южной Осетии. И, как рассказала мне Инга Дудаева, посол России в Цхинвале Эльбрус Каргиев взял дело под личный контроль. Цитата. Он позвонил начальнику тюрьмы Плееву и настоял на проведении комплексного медицинского обследования. После этого зашевелились местные власти. власти. Президент Тибилов дал добро, и недавно Романа Тедеева перевели в местную больницу, где ему оказали предварительную помощь, а вчера заключенного, наконец, вывезли в Нальчик на томографию головного мозга. Конец цитаты. Инга Дудаева говорит, что карету скорой помощи им предоставило Министерство здравоохранения. После обследования в Нальчике Романа сразу же вернули в Цхинвал и вновь поместили в тюремную камеру. Инга Дудаева сетует, что потеряно драгоценное время. Состояние ее сына является катастрофическим, но все же находит слова благодарности в адрес югоостинского руководства. В разговоре со мной глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Амиран Дьяконов пояснил, что у Южной Осетии с Россией нет соглашения о порядке вывоза осужденных на медицинское лечение в Россию. Цитата. «По этой проблеме у нас правовой пробел, и мы будем работать над принятием соответствующих документов. Нужны договоренности с российскими коллегами». Конец цитаты. Югоостинский политик Роланд Келихсаев считает, что необходимо развивать местное здравоохранение. Цитата. «Нужно, чтобы все граждане республики могли получать медпомощь на месте, не выезжая за пределы республики. Ну и, конечно, развивать институты гражданского общества, в том числе и для защиты прав заключенных. Все это пока в планах». А сегодня Инга Дудаева передала снимки, сделанные в Нальчике владикавказским врачам. Со дня на день она ждет результатов обследования. Тогда можно будет поставить диагноз ее сыну и начинать лечение. Инга уже в отчаянии, поскольку не знает, где взять необходимые на это средства. Ведь даже расходы на транспортировку Романа ей пришлось взять на себя. Бензин для скорой помощи обошелся в 3 500 рублей, 8 000 пришлось заплатить за томографию. Пока я работала над этим материалом, вышел в эфир репортаж югоостинских журналистов. Не дожидаясь результатов обследования, они поставили свой собственный диагноз Роману Тедееву. У него, заявили они, обычный гайморит. И незачем привлекать внимание к этой проблеме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Упразднив государственные детские дома в Грузии, введя вместо них частные систему опеки в семьях, грузинские власти не сумели решить проблему интеграции в общество детей, которые росли без родителей. С какими трудностями сталкиваются подростки, воспитанные в детских домах, расскажет Михаил Егиков.
Найти в Грузии работу, пусть и не высокооплачиваемую, задача довольно непростая. С этой проблемой сталкиваются даже молодые люди с высшим образованием. Но есть категория подростков, у которых и с обычным школьным далеко не все в порядке. Речь идет об обитателях детских домов. Нике 17 лет. Отца у него нет, и мать отдала мальчика и его сестру в Коджорский детский дом, поскольку ежедневно работала допоздна, присматривать за детьми было некому. В прошлом году в жизни Ники произошло настоящее чудо. Его взяли обучаться малярному ремеслу в автомобильную мастерскую «Аутолайф». Этот сервис-центр был создан организацией «Шанс жизни» специально для воспитанников детских домов, которые, вступая во взрослую жизнь, обычно не имеют представления, куда податься. В «Аутолайф» Ника изучает теорию и потихоньку овладевает практическими навыками. Здесь же его и таких, как он, бесплатно кормят. Ника безмерно благодарен основателю организации «Шанс жизни» Лелия Хвая, которая собирала подростков.
Когда я жил в Коджорском детском доме, Лела к нам часто приходила. Она договаривалась с директором, чтобы меня перевели сюда на обучение. Здесь работают очень хорошие мастера, которые мне и другим ребятам объясняют, что и как устроено в машине. В августе курс обучения завершится, и нас распределят по различным сервис-центрам работать за деньги стажерами и помощниками мастеров.
Ника вернулся в родной дом. Для матери он больше не обуза. Учится и его сестра. Для девушек Лела Эхвая открыла кафе в престижном районе Тбилиси, на улице Шардени. Здесь они осваивают не только ресторанное дело, но и изучают иностранные языки, чтобы общаться с туристами, посещающими их заведения. Зарабатывая деньги, такие подростки могут снимать недорогое жилье. С 2011 года грузинское правительство начало постепенно упразднять государственные детские дома. На смену им пришли так называемые «малые дома семейного типа» и различные интернаты под патронажем патриархии. Кроме того, государство поощряет временную опеку над детьми в приемных семьях. Последним государственным учреждением для бездомных детей и сирот остается Гылданский кризисный центр. Сюда будущих воспитанников доставляет полиция. Собирают их обычно прямо на улице, где они и живут, добывая себе еду воровством и попрошайничеством. Лела Эхвая регулярно приезжает в центр и проводит здесь уроки кулинарии и гигиены. Всякий раз женщина привозит продукты. По словам Лелы, дети постоянно недоедают из-за однообразного меню. Да и образованию здесь не уделяют должного внимания.
Мы очень надеялись на то, что с годами изменится педагогический подход к детям с тяжелым прошлым. Но этого не произошло. Здесь детям предоставлен фактически только ночлег. Нет квалифицированных кадров, способных работать с таким контингентом подростков. Детям не жалуются на то, что их кормят ежедневно какой-то приторной кашей, которую они уже не переносят. Здесь много проблем, которые только усугубляют их психологическое состояние.
Собираясь нанести визит в Гылданский кризисный центр, я ожидал увидеть замкнутых и агрессивных подростков, воспитанных улицей. Но в реальности дети оказались весьма приветливыми и совсем не зажатыми. Мне даже предложили полакомиться йогуртом, который здесь считается изысканным лакомством. Воспитанники помладше ведут себя как обычные малыши непосредственно и беззаботно, как будто и не было в их жизни тяжелых уличных будней. А в тех, кто скоро достигнет совершеннолетия и будет вынужден покинуть учреждение, живет страх перед неизвестностью. Некоторые из них, у кого нет никаких документов, по словам Леллы Эхвая, даже скрывают свой возраст, чтобы вновь не оказаться на улице. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.